Я
тоже не чувствую.
Так, почему?
Там другие есть.
Все?
Угу.
Ты телефон отключила?
Да.
Оба? А, этот я слышу. Так, ну хорошо, сейчас мы начнем. Сегодня начинается новый цикл. Называется он «Изучение Торы». Ясно, что нельзя предсказать, сколько продлится этот цикл. Это можно, книг много. Это непредсказуемо. В чем идея изучения, значит, этого цикла будет? Если цикл назывался «Он, она», понятно примерно, о чем пойдет речь. Я думаю, что в процессе занятия оно выяснится, к чему все это. Мы начнем, войдем, так сказать, в океан. Тора – это океан. И посмотрим, что из этого выйдет. Наверняка что-то хорошее. Значит, мы будем сегодня изучать известный эпизод из Хумаш о том, что произошло с Иосиф ха-Цадик, когда он, в тот момент в биографии, когда он был посажен в тюрьму из-за истории жены Потифар, и, значит, два царедворца Паро видели сон. И, значит, вот что говорит по этому поводу Хумаш. «И пришел к ним Иосиф утром, и увидел он их, и вот они встревожены. И спросил он царедворцев Паро, которые с ним под стражей в доме его господина, говоря, почему ваши лица плохи сегодня? Сказали они ему, сон нам приснился, а толкователя нет ему. И сказал им Иосиф, не от Элоким ли истолкование? Расскажите же мне». Интересный поворот. Толкование Элоким, расскажите мне, он говорит. «И сказали они ему...» А, сейчас, секунду. «И рассказал старший над иначерпами свой сон Иосиф. И сказал ему, в моем сне вот лоза виноградная передо мною. А на лозе три отверстия. На лозе три отверстия. И она будто распускается. Казалась зависть, созрели грозди ее, виноград, и чаша Паро в моей руке. И взял я виноград и выдавил его в чашу Паро, и подал я чашу на ладонь Паро. И сказал ему Иосиф, это его истолкование, три ответвления, три дня это. Через три дня вознесет Паро твою голову и возвратит тебя на твое место. И ты подашь чашу Паро в руку ему, по обычаю прежнему, когда ты был еще виночерпием». Значит, вот это то, что произошло. Иосиф разгадал и истолковал сон. Ну, кажется, это истолкование понятное. Но это постфактум. Когда уже сон истолкован, то... Ну да, тем более, если мы изучали уже этот эпизод несколько раз, уже знаешь, чего ждешь. На самом деле здесь, как он догадался до всего этого? Зоэр поясняет символику этого сна. Здесь говорится про виноградную лозу, три ответвления какие-то, выжимает ягоды. Каждый момент здесь что-то обозначает. Это символика того, что есть в верхнем мире. И поскольку Иосиф прекрасно знал это, карта его верхнего мира перед ним была как вот на столе, ему не составило труда истолковать, что произошло дальше. Читаем пасук. «Только, Иосиф говорит уже, только если вспомнишь меня при тебе, когда тебе хорошо будет, то сделаешь со мной милость, хесед, и вспомни обо мне, Паро, и выведи меня из этого дома». Тоже нормально, как Иосиф обращается к человеку о том, что он ему помог. Нормальная линия поведения. К чему она привела? Пасук говорит в заключении парши, и он не вспомнил старший над виночерпями Иосифа, и забыл он его. Просьба не сработала. Сар Хамашкин виночерпи он забыл. Почему вдруг он забыл? Не так много дней прошло после, три дня всего, а он забыл. прочтем комментарий Раши. Раши приводит Мидраш. За то, что Иосиф доверился ему, что тот вспомнит о нем, ему пришлось пробыть в темнице 2 года. Ибо сказано, и Мидраш приводит пасук из Таилим, «Счастлив человек, кто возложил на Ашем свое упование, бетахон, и не обращался к гордецам». Значит, вот оказывается, по Мидраш, в чем была вина Иосифа Хацадик в этот момент. Это тут я ничего нового не рассказываю, это комментарии, значит, люди много раз слышали. И здесь разные объяснения есть этого Мидраша. Одно из них, которое является общепринятым, популярным, что у Иосифа обнаружился изъян бетахон. Что сказано в Мидраш. За то, что Иосиф доверился ему, тот вспомнит о нем, и пасу говорит, счастлив человек, что возложил на Господа упование свое. Бетахон. Вот слышится, что изъян бетахон. Что надо было делать? Правильная линия поведения какая? Согласно этому объяснению, он должен был положиться полностью на Творца, и все, он бы был спасен, выведен из этой темницы. Дальше моментально возникает вопрос о том, что где хештадлус, штадлут, то есть собственные усилия. Есть духовные законы, которые, так сказать, и в данном случае он сформулирован так, что одно дело бетахон, но другое дело должен, так сказать, делать какие-то усилия в той или иной степени, но задача человека. У нас был целый лекции, цикл про этот бетахон, и там все это подробно разбиралось. Мы сейчас не можем уходить во все эти области тонкости рассуждений. Но ответ, который здесь дается, вот как примирить это, что с одной стороны он таки положился на человека, и это было его участие в событии, его усилие, да за что он наказан? Изъян бетахон. Положено обращаться к человеку, хотя имеешь бетахон. Речь решается так. Тот уровень, на котором находился Иосиф, обязывал его не полагаться на человека. Такой дается ответ. И за это он был наказан. Человек, который находится на духовном уровне, как Иосиф, он имеет абсолютный бетахон. И тогда, ну и тогда не нужно участие человека. На чем стоит этот тезис? Есть логика в событии. Логика. Какая логика? Если человек стоит на высоком духовном уровне, тогда у него обязан быть бетахон. Иначе не о чем говорить. Сам этот коэх бетахон, сила бетахон, упование на Всевышнего, она создает, вызывает помощь сверху. И небеса помогают. Это вот особенность бетахона. Не просто Всевышний хочет тебе помочь по каким-то причинам. Он хочет помочь, предположим, по каким-то причинам. Но если есть бетахон, возникает экстра помощь сверху. Что создает эту экстра помощь? Вот это бетахон. Дальше рассуждение такое, что чем выше человек, тем о нем больше заботится, тем больше у него бетахон, тем выше эта сила, которая, значит, экстра сила, которая возникает. И, наконец, если перейти к пределу, тогда получится, что если бетахон абсолютный, это уже предельный случай, тогда и не надо никакого вообще усилия. Вот рассуждение. Значит, в этом рассуждении, которое кажется очень так логичным и приемлемым, тем не менее можно усмотреть логическую ошибку. Давайте подумаем, что предъявляется вину Иосифу здесь по этому объяснению. Изъян бетахон. Но если человек имеет изъян бетахон на самом деле, тогда он не может уже ничего не делать, он должен, так сказать, рассчитывать на человека. В этом же логика. Он делал правильно. Сделал правильно, почему был наказан. Это вопрос кушья. Можно дать ответ. Иосиф находился на таком уровне духовном, что у него должен был быть абсолютный бетахон. Но его у него не было. И в качестве воспитания его. Он был наказан за это, просидел 2 лишних года. То есть, согласно его уровню, уровень был высокий, он должен был иметь абсолютный бетахон, но он не имел его еще на тот момент. И вот из-за этого он положился на людей, и за это он был наказан. Почему? А надо было полагаться на людей. На его уровне он имел изъян в бетахон, он должен был иметь больше бетахон. Поэтому он был наказан, и это уже привело к тикун в нем. Теперь его бетахон стал абсолютным, и все в порядке, он вышел из тюрьмы. Вот логический ответ на эту проблему. И вроде не подкопаешься уже. Но штука такая, что когда изучаешь Тору, если имеешь несколько извилин в голове, то объяснить можно многое. А другой, который столько же извилин имеет, он объяснит, используя свою голову, вещь, противоположную тому, что сказал первый. Так это устроено, не математика. И возникает вопрос, ну а все-таки, что же на самом деле? Имел Иосиф изъян бетахон или нет? За что он был наказан? В этом объяснении, которое давалось, которое вроде бы логически безупречно, есть проблема не с точки зрения самого этого объяснения, а с точки зрения фактов. Большой духовный уровень предполагает абсолютный бетахон. Давайте посмотрим Яаков Авину. Большой духовный уровень уходит от Лавана. Акадош Барух ему говорит, возвратись в дом отца своего, я буду с тобою. Переходит границу, вступает в Эрец Канаан, Исав и 400 молодчиков вместе с ним. Испугался Яаков очень сильно. Стал ему подарки слать. А где бетахон? Что ему слать подарки? Ну и абсолютный бетахон, ему нечего беспокоиться. Царь Давид, Давид Хамелах. Я не думаю, что у него был хоть какой-то изъян бетахон. Я просто кощунство так думать. Тем не менее, он убегал от Шаула. Он не полагался, не сидел на месте, просто пусть какой-то ворох меня спасает. И много-много мытарства у него было на земле из-за этого. Мы видим, что вот эта схема, она переход к пределу. Он не работает. Этот логический, так сказать, переход к пределу на практике не подтверждается примерами. Почему? Почему этот предельный переход так и не существует? То человек, который строил вот такое объяснение, красивое, он не учитывал некоторых так, духовных законов, законов Торы, которые действуют, вмешиваются и меняют эту логику, не позволяют сделать этот предельный переход. Само понятие, концепция, как бетахон, что тогда все для тебя будет устроено сверху, это уже неправильное понятие. Предположим, человек имеет колоссальный бетахон. Из этого не следует, что все, что с него и случаться, будет хорошо. Может быть, один из вариантов, у Гакодеш Бороху в этот момент есть намерение наказать этого человека для его же исправления. Это для него лучше в данной ситуации, чем выйти сухим из воды. Гораздо лучше. Человек этого не понимает. Он хочет, чтобы он был спасен, вышел сухим из воды. Его топят по шею, а потом вытаскивают. И бетахон совершенно ни при чем. У него прекрасный бетахон был. Нет перехода к пределу здесь. Что действуют другие законы. То, что я сейчас сказал, это один из примеров. А их можно 10 привести. Разных вариантов. Тогда, значит, что же происходит? Как объяснить Мидраш? Как объяснить этот пасук? Заниш дает такое объяснение здесь. Он говорит о том, что какой бы бетахон ни был у человека, надо полагаться на, не только на Всевышнего, но и использовать ту ситуацию, которая складывается вокруг. В чем был просчет Иосиф? Он положился на гордеца. Именно об этом и говорит пасук. Имей бетахон и не полагайся на гордецов. Это интересный момент. Давайте, значит, разберем этот пасук более детально и увидим, в чем здесь суть. Так, читаем пасук. Счастлив человек, который сделал Ашем оплотом своим, то есть имеет бетахон в него, и не обратился к надменным и, конец пасук, к уклоняющимся ко лжи. О чем говорит этот пасук? первая часть – «Битахон Вашем». Вторая часть – это приветствуется. Вторая часть – не обращаясь к высокомерным и к тем, кто склоняется ко злу, ко лжи. Ну, вроде все понятно. У человека есть дилемма. У него какая-то ситуация непростая. У него дилемма либо рассчитывать на небеса, на Всевышнего, либо вот использовать тех людей, которые поле зрения. Пасук говорит, что полагайся на Ашем и не на людей. Ну, это верно все. Все вроде правильно сказано. С другой стороны, ну, это очевидно. Довид Хамелах сказал это утверждение. Он, наверное, так сказать, хотел сказать нечто большее, к чему мы уже привыкли. Надо сейчас отказаться от этого простого понимания, что не это здесь имеется в виду совсем, а что-то глубокое. Вот мы сейчас должны изучать. Цикл, кажется, называется «Изучение Торы». Мы сейчас будем изучать этот пасук. Здесь говорится в первой части, что «Имей битахон вашем», и дальше идет вторая часть, которая связана с первой. Она не самостоятельная. Здесь соединительный союз – это буква «Вав». Вторая часть каким-то образом связана с первой. Что во второй части? Не обращайся к высокомерным и к склоняющимся ко лжи. К другим людям можно. К этим только нельзя. По какой-то причине. Даже если человек кроша, все равно к нему можно обращаться, используя его. С умом, конечно, можно. Не разрешено только опасность использования двух типов, двух категорий. Гордецы и те, которые склоняются ко лжи. Вот они запрещены по какой-то причине. Остальных можно использовать. Поэтому это уже совсем не тривиальный духовный закон. Пойди догадайся, кого можно использовать, кого нет. Вот уже нужно понимание того, что такое битахон, и того, какая сила может ему противодействовать, минимизировать его. И вот видение этого позволяет сформулировать эту идею, этот пасук. Сам не догадаешься. Здесь как бы... И тогда Иосиф Мидр ставит вину, за что он был наказан, за то, что он как раз положился на гордеца. Не потому, что у него был изъян битахон. Конечно же, нет. Здесь было все в порядке. Но есть другой духовный закон, вот этого, так сказать, скрытого мира. Нельзя полагаться на гордецов, их использовать в своих целях, имея, так сказать, битахон. Битахон у Иосифа было все в порядке. Так вот, если возвращаться к, вернуться к этому первому объяснению, что получается? С одной стороны, по этому объяснению, Иосиф был большой праведник. С другой стороны, у него был изъян битахон. За это был наказан. Что ошибка, ошибочное объяснение, как видим. Мидраш совсем не это имеет в виду. Но если человек идет за этим объяснением, ошибочно, возникает вещь нехорошая. У него как бы появляется девальвация концепции цадик, праведник. Потому что эти две вещи, праведность большая и изъян битахон, это вещи несовместимые. Большой праведник может ошибиться. Ветер ара сделал авейру, авера. Он сделал тышу на другой день. Но изъян битахон – это не конкретная какая-то ошибка. Это свойство внутреннего мира. Изъян битахон значит, ты не можешь назваться большим. И если эти две вещи поставлены рядом, по этому комментарию, большой человек, изъян битахон, у человека, который так смотрит вот такими глазами сквозь этот комментарий на Тору, на законы, духовные законы этого мира, у него будет правильная картина мира. Это начало конца. Это неправильная картина мира, так уход от истины в Торе, начало вот этой цепочки, которой нетрудно проследить. Уход от истины, от внутреннего взгляда на вещи. И тогда через несколько ступеней наступает поверхностный взгляд на мир. Другого не будет, внутренний будет поверхностный. И надо просто несколько ступеней пройти, чтобы перейти от одного к другому. Там, где есть поверхностность, там начинаются ложные концепции. Сначала красивые, а потом уже неприглядные, отталкивающие. те, которые идут к разрушению, в конце концов, внутреннего мира человека. Если внутренний мир человека разрушен, тогда что можно ждать от того, что происходит вокруг? Вот мы живем в этом мире. Раз тот мир, в котором мы живем. Начало все вот с этих ошибок. Вот там начало. Это очень важно идти за правильными объяснениями. Вот в этом как бы смысл этого цикла. Увидеть правильное. Изучать Тору правильным образом. Используя источники достоверные. Так вот сейчас мы попробуем вникнуть в этот пасук более детально и посмотреть, что все это значит здесь. Первое приближение мы уже получили, но сейчас мы так проникнем внутрь. Почему пасук запрещает использование этих двух категорий людей? Гордецы и склоняющиеся ко лжи. Почему они вредят бетахон? Мы говорили, что бетахон – это определенное, он вызывает определенную силу сверху, силу помощи. Небеса помогают. И если человек опирается вот на эти две категории людей, используя их, тогда происходит, согласно этому пасуку, уменьшение этой помощи. Вот о чем здесь идет речь. Почему их нельзя использовать? Не больше они гордецы или там склоняющиеся ко лжи. Можно найти более другие решения, которые хуже этого. Но использование их с умом, оно не вызовет изъян бетахон, минимизацию бетахона. А вот эти вызовут. Человек может использовать обманщика в своих целях. Подкупить его, дать ему деньги, чтобы достичь вот этой цели своей. Полагаясь на Всевышнего. Помощь не будет сверху убавлена. Он имеет дело с обманщиком, должен быть, сказать, аккуратным, привести так, чтобы его самого не обманули. Но тем не менее, изъян, так сказать, помощь сверху от этого не уменьшится. Все зависит, конечно, от ситуации. Но если вот использовать эти две категории, тогда да, будет уменьшение. Вот об этом говорит пасук. Почему? В чем особенность этих двух категорий? Ну, давайте читать комментарий Радак. 40-й перек, пасук Хей. Радак объясняет так. Когда он говорит о «не обращайся к тем, кто склоняются ко лжи», здесь имеется в виду чародеи. Откуда он это взял? Этих чародеев, колдунов. Слово здесь используется «висатей». Это слово «сойта». Измена. О какой измене идет речь? Начало пасука говорит про бетахон во Всевышнего, в Ашем. Полагаешься на силу, которая выше тева, выше природы. На запредельное, на невидимое. Это бетахон в Ашем. Вторая часть говорит про измену ему. Изменяешь, но полагаешься на те же самые силы, которые запредельные. С концепцией структуры схемы та же самая. Но не полагаешься не на то запредельное, которое связано с кидушей, а на то запредельное, которое связано, наоборот, с тумой. Это измена первой стороне. Вот что здесь имеется в виду. Не склоняйся ко лжи, не просто, который обманывает, а в контексте этого пасука не используй чародеев. Почему? Почему бы нет? Идея вот в чем. Будет изъян, будет устранена помощь сверху из-за этого. На самом деле здесь получается, человек обращается к стороне кидуши, верхней стороне, и в тот же самый момент, это он делает правой рукой, а левой своей рукой он обращается к полюсу, который противодействует первому. Это как греть комнату, включив, так сказать, охладительный прибор. Одно убирает другое, по сути. Поэтому и сказано, к чародеям не обращайся. Тогда верхняя сила просто не будет работать. Дальше к высокомерным гордецам тоже нельзя. Почему здесь, в чем здесь, так сказать, проблема? Человек высокомерный, гордый, гайва, это у которого есть я. Как бы. Я, которое в центре всего, в центре мира. Человек может быть верующим. Он скажет, что в центре мира Хакодеш Борух. Он это либо с детства выучил, либо когда принял тышу, значит, сделал тышу. Ну, одно дело слова, а другое, что кто занимает первое место в сердце. Он на первом месте. Все остальное для него. Это вот я. Ну, каждый человек имеет свою индивидуальность. У каждого есть это я. Есть я, как бы, с большой буквы. Это вот гордец. Есть я с маленькой буквы. Вот такое я с маленькой буквы. Ну, образ такой. Вот представим себе воздушный шарик. Он может быть круглым, может быть овальным, может быть в форме, скажем, перчатки с пальцами можно надуть. Форма разная. Содержание одно, воздух, который туда входит. Так и у людей. Каждый человек отличен от другого. Один поэт, другой математик, третий изучает Тору. Разные свои черты характера. Это поверхность. Но внутри у человека сила, этот воздух, родственнашин. Если так, если вот такое внутреннее содержание, такое внутреннее наполнение, тогда это будет «я», но с маленькой буквы. Так вот, если «я», оно большое, тогда это сила, которая, по сути, изгоняет Творца из творения. Его же нет, потому что только на словах. А на самом деле, по сути, в сердце вот этот, сам этот субъект. И тогда получается, что с одной стороны человек имеет упование нашим, бетахон, хочет получить силу, которая идет сверху, но при этом опирается на силу, которая изгоняет эту силу, которая идет сверху. И вот опять противоречие. Нельзя просить чего-то, опираясь на то же самое, но со знаком минус. Вот поэтому Давид ха-Мелех и выбрал эти две категории именно. Именно две, потому что есть как бы две силы, которые изгоняют Творца вот так принципиально из мира. Первая – гордец, это основано на нем самом, на человеке. Вторая сила – чародей, она изгоняет присутствие Всевышнего, но не стресс самого человека уже, а как из мира. Используются силы в мире невидимые, которые со знаком минус по отношению к Кедуше. Кедуша изгоняется в этот момент. И вот эти две, так сказать, возможности здесь в этом посуке раскрыты. И ну, так случилось, что этот царь Хамашкин, он был из гордецов, и Иосиф на него положился, и за это получил наказание 2 года. Это объяснение Мидраш, согласно этому посуку. Это хорошее очень объяснение, но в нем есть одна проблема. И сейчас мы изучим Зоэр, который эту проблему вскрывает, и поэтому дает совсем другое объяснение. Зоэр начинает с пасук из Парши Микейтс. «Ахи Микейтс, и было на исходе, приснился сон Паро, и Зоэр задает вопрос, что значит «микейц» в этом пасук? «Маху микейц». Зоэр не идет как бы здесь за буквальным пониманием слов. Пасук, в общем, читается гладко, на исходе там, 2 лет случилось то-то, то-то. Но, по-видимому, для Зоэра здесь, в этом месте, включается как бы другое прочтение, хумаш, где это слово «микейц кейц», конец, край, что это значит? И поскольку вот видение Раби Шимона здесь будет разговаривать, оно такое, что он видит вот этот текст Хумаш на другом уровне, он и хочет понять вот на том уровне, что это слово значит. Так давайте смотреть, какое объяснение он дает. Раби Шимон умер, сказал Раби Шимон. Моком шеэйн боу сахира. Это место, в котором нет памяти. Значит, говорится о каком-то месте, оказывается, Кейтс – это какое-то место в верхнем мире, по-видимому, где нет зафира, нет памяти. Ну, давайте попробуем, значит, понять, что здесь имеется в виду. Что такое память и забывание в нижнем мире, это каждому известно. С другой стороны, известно, что все, что происходит в нижнем мире, оно имеет прообраз там наверху. Считаем, наверху тоже есть область памяти. Корень для памяти, которая здесь на Земле. Ну, есть, если есть область памяти, есть область забывания тоже. Исчезновение памяти. Так вот, здесь говорится о том, что тот момент, о котором говорит здесь Хумаш, имело место, господствовало, влияло, влияние шло от той области, которая есть забывание, не память. Это вот специфика этого момента. Не просто цар Хамашкин забыл про то, что его просил Иосиф 3 дня назад. Не в этом дело. Работала сила верхнего мира, которая отрицает память, забывание. Вот что происходило. Что это за место? Каковы координаты географические этого места в верхнем мире? Зоар объясняет, Рабшин говорит. Визе у кейс хасмол. И это край левый. Это область, в которой происходит забывание, она на языке верхнего мира называется левая сторона, край левый. Что это за левая сторона? Ну, на нас занятие уже это возникало несколько раз. Есть правая сторона, это сторона Хесед, и левая сторона, это сторона Гевура. И там, где вот эта Гевура такая развивается, спускается ниже, 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 на каком-то уровне возникает уже Ситрахра, клипот. Вот Зоар говорит о том, что та сторона, которая есть забывание, она есть продукт вот этой левой стороны, стороны клипот. Вот о чем здесь идет речь. Давайте, прежде чем двигаться дальше, обдумаем этот момент. Что это значит? Почему забывание связано именно с клипот? Интересный вопрос. Мы, в общем, говорим о том, что нас касается. Проблема с запоминанием и забыванием – это проблема актуальная. Особенно для тех, кто изучает Тору. До какого-то периода времени мне довелось изучать математику, и не было проблем с забыванием особенно. Выучил теорему, выучил там что-то, и помнишь. С Торой не так устроено. С Торой человек, это известно, он учит и забывает. Повторяет и снова забывает. 10 раз повторит и все равно забывает. То возникает вопрос, почему? В чем отличие науки от Торы? Ну, есть люди с разной памятью. У некоторых она плохая, у некоторых хорошая. Но даже люди с хорошей памятью, когда они сталкиваются с Торой, забывают. Это известно. Есть люди как бы с феноменальной памятью, фотографической. Посмотрят и все, на всю жизнь помнят уже. Ну, там своя история. Но эта память, она как бы вот фотографическая. Это не та память, которая дает понимание. Тору тоже можно так запоминать. Но это не будет связано с пониманием никоим образом. Человек будет много знать, цитируется с одного места, с другого, с третьего. Но разобраться в том, что происходит в этих 3 местах, он не сможет. Мы сейчас не говорим об этом. Мы говорим о нормальном устройстве памяти. Чем объяснить, что вот когда человек изучает Тору, наступает забывание? Значит, Тора сама по себе, в отличие от других наук, имеет иную природу. Ее природа... Это природа света, что ли. Ойр Тор, это известное сравнение, что Тора сравнивается с Ойр, со светом. И у света есть свои законы существования в этом мире. И душа, она в принципе не для этого мира. Она не может быть поймана этим миром. Поэтому у нее такое свойство, она может проникнуться и уйти. Проникнуть и уйти. Но человек изучал, понял. У него это как бы влияние Торы прошло внутрь. А потом уходит. Что Тора так построена. И он забывает. Нельзя сказать, что в этот момент как бы ничего не осталось. Свойство духовного мира такое, что если свет в какую-то точку пришел и потом ушел отсюда, все равно след какой-то остался. Душа все равно получила это питание, и она стала крепче. Совсем другое дело, когда вот этот свет, который пришел, это влияние, которое пришло, оно там и сидит, оно не ушло. Эта память, она, если помнит, она связана с тем, что то, что пришло, оно так и осталось. И тогда вот это то, что осталось, имеет специальную жизнь в душе человека, в одежде его души. Этот свет, который он имеет, внутри горит свет. Это если помнишь. Если не помнишь, есть свет, нет свечения. Есть как бы сила, но нет жизненной силы. Свет Торы – это как вода для дерева, питает дерево. Что мешает вот этому механизму, так сказать, что свет остается? Если на этом механизме памяти есть клипа, вот она как раз и не позволяет свету удержаться. Это сила, которая изгоняет свет. Поэтому свет это и уходит, Тора и уходит. Наступает забывание. Аризал, одна из причин, по которой он изучал Талмуд, сила в том, что вот говорит, что я, когда понимаю вещи, отвечаю, распутываю клубок, который есть в Талмуд, в этот момент происходит очищение внутри одежды моей души. Затемнение уходит. Тора, она как бы сражается с этими затемнениями. Если у человека есть вот эта клипа, которая на его памяти, тогда Тора не удерживается, она забывается. И Мора говорит, надо повторять 101 раз, чтобы запомнил. Что стоит за этим, это отдельный вопрос, но эта вещь не трансцендентная уже, нетривиальная. Откуда берется клипа? Вот царь говорит, левая сторона Гевура, там клипот. Поэтому то, что вот работала та область, которая подразумевает забывание, где ее координаты, левая сторона. Почему левая сторона? Там есть клипот. Эта сторона работала. На память этого иночерпия, которого нетрудно было 3 дня сохранить, так этот момент, не тоже запоминать, забыл. Почему? Клипа сработала. А откуда она возникла? Почему вдруг эта сторона, так сказать, левая начала действовать? Давайте читать дальше. Махатам. В чем причина, спрашивает Рабби Шимон? Непнейша Катов, потому что написано, и им Захартани, только вспомни, Этхо, вспомни меня с собою, Кашер и Тафлох, когда тебе будет хорошо. Иосиф сказал эти слова. И вот из-за этого возникла эта клипа. Вот причина в чем. Из этих его слов. Почему он сказал эти слова? Возникает вопрос. Какова была его мотивация? Читаем. Зоэр спрашивает. У Зоэр вот изумление еще больше, чем у меня сейчас. Я тоже не понимаю, почему он это сказал вдруг. Вот это Зоэр приводит, Рабби Шимон приводит в изумление. Вехин ках рой лола Йосиф хацадик шиху омар ки им захартани и тхо. И разве подходит для Иосиф хацадик, праведник такой, как Иосиф, что он сказал, произнес эти слова? Это недоумение. Прежде чем смотреть в ответ, что, собственно, в чем изумление Зоэр? И зачем он сказал? Понадеялся на него вместо того, чтобы на Ашем понадеяться? Изъян бетахон? Чепуха. Не может этого быть. Исключено. Что остается? Использовал гордеца? Не учел этот духовный закон, про который говорит Тейлим? Не может такого быть. Такой человек, как Иосиф, он знал все эти законы духовные лучше, чем Довид Хамелах. Лучше, нет, не хуже. Нам трудно мириться. Но он знал это. Это когда человек не знает эти законы так, как знает вот его Иосиф на его уровне, он не может здесь никак приступить. Есть определенный уровень, ниже которого нельзя опуститься. Человек, например, знает математику, но так сказать, он может не выспаться, делать какие-то просчеты, но он не перепутает вещи, которые, так сказать, на его уровне. Это духовный закон, который мы только что для себя открыли. Для Иосифа он был как 2 плюс 2 равно 4. Он не может в этом месте делать ошибку. Это изумление Зоэр. Почему? Что с ним произошло? Это очень интересный вопрос. Это понимание, что же на самом деле случилось в тот момент. Какая-то сила вмешалась. Что вмешалось? Из-за чего? Ну, прежде чем смотреть в ответ, что Рабби Шимон ответит на это, давайте подумаем сами. Что происходит? Иосиф попадает в темницу. Дальше туда попадают 2 царедворца видных. Им снится сон в одну ночь. По растолкованию сна Иосиф понимает, что они будут оттуда выведены через 3 дня, и, ну, У меня нет никакого сомнения, что он это носит все на свой счет. Тем более, Акодыш Боруху спасал Иосифа из любых положений до этого. Он спас их, его от, из ямы тогда вытащил, когда его погрузили в этот бор, в яму. И вознес до того, что он стал первым в доме Потифара. История с женой Потифара. Он снова в темнице. Что-то его снова спасают. У него же опыт. Он понимал, к чему дело идет. И он понимал, что вот этого человека, царь Хамашкин, Акодыш Боруху направил специально для него. Вся история разыгралась не ради него, этого царь Хамашкин, и не ради Паро. Ради него самого Иосифа. Это тут это очевидно. И дальше есть общее правило. Не полагайся на гордеца. Имей бедохан башен. Иосиф знает этот закон. Но большой человек отличается от обычного человека тем, что он видит вещи конкретно. Тора, духовный мир, это для него реальная жизнь, как для нас с вами предмет на столе. Есть общие законы. Но из закона есть исключение тоже. Он это знает. И вот он видит, что Акодыш Боруху послал ему именно этого гордеца. И тут ход его мысли мог быть, тут я же фантазирую, таким. Я должен действовать по ситуации. Ашем хочет мне помочь, я должен использовать эту помощь согласно его желанию. Если он пожелает послать мне гордеца, значит, я должен его использовать. Это Рацион Ашем в этот момент такой. А есть общее правило, Акодыш Боруху знает, что я имею большую, очень-очень-очень большую душу, и он со мной работает вот таким образом в данный момент. Причем тут я, Иосиф, маленькое я, но если со мной так работают, это Рацион Ашем послать его ко мне сейчас, я должен выполнять. Вот он и сделал это. Не то, что он приступил этот духовный закон, но он посчитал, что в данной ситуации воля Творца иная. Для этого мы послали вот этого именно человека, а не кого-то другого, чтобы вывел. Нормальное рассуждение большого человека. В чем же была его ошибка? Почему он был наказан тогда? Читаем Зоар, как Раби Шимон отвечает. Из-за того, что он смотрелся Иосиф в сон, этот, он сказал, «Вады халоем зе эшел зехираху». Наверняка сон этот, он идет со стороны Захира, то есть памяти, со стороны правой стороны. Не со стороны левой, со стороны правой он идет. Хеса Творца работает. Хютобазе. И он ошибся в этом. В этом была ошибка. Почему? Шахарей Боба Хакодеш Боруху Ху Хакодеш Боруху Ху Акол. Потому что вот Хакодеш Боруху все. Что здесь Раби Шимон имеет в виду? Значит, Хакодеш Боруху здесь все. В контексте того, что мы, на что мы смотрим сейчас. Иосиф посчитал, что вот в этом сне он, так сказать, разгадывает этот сон. Он видит, что сон идет с правой стороны. Он разбирается в этих трех, так сказать, виноградной лозе, что она означала, эти три ответвления, три дня. Это все вот наверху, символика перед ним, как на ладони. И он видит, что в этот момент с ним работает правая сторона. Правая сторона – это сторона памяти. Помни обо мне, он говорит, вспомни. Вот его ход мысли был в этот момент. Если мы почитаем пасук, то мы увидим, действительно, именно это он и говорит. Сейчас смотрим в пасук. «Ки им захартани итхо, только вспомни обо мне, когда будет тебе хорошо, виасиса но имади хесет». И сделай со мной, пожалуйста, хесед. Если он просит его про хесед, что он видит, что действует правая сторона. Я имею право просить его про хесед. Он послан для меня, как проводник правой стороны. Я прошу его про хесед. Дальше. И ты вспомни обо мне, что он правая сторона, сторона Захира, памяти. Я имею право сказать, вспомни обо мне. Ты вспомни обо мне. Перед Паро. И ты выведи меня из этого дома. То есть Иосиф сказал слова, которые соответствовали в точности его пониманию того, что происходило. И на самом деле вот этот сон про это как раз и говорил. В чем он ошибся, по мнению Раби Шимона? и по мнению, так сказать, Зоэр, что здесь произошло. На самом деле, все было от Хакодеш Боруху здесь. Он не должен был использовать этого виночерпия в качестве орудия для себя. Несмотря на этот сон. Иосиф ошибся все-таки в толковании сна. Именно вот в этот моменте, как сказал Раби Шимон, он не увидел, что в этом, именно в этом конкретном случае, несмотря на этот сон, он не имеет права использовать это виночерпие. Что все зависело от какой-то жбороху здесь. Почему? Значит, если мы посмотрим на это событие ретроспективно, то мы увидим, что то, что происходило с Иосифом в этот момент, это прообраз того, что произойдет потом с Бене Исраэл и Цейс Мицраем, выход из Египта. Так это, вот там был корень этого выхода, в этом событии. Во время выхода из Египта, что мы знаем, Хест Хакодеш Боруху по отношению к Исраэлу, было разделение. Больших у египтян, у нас свет. Град у египтян, у нас ничего, все в порядке. Действовал Мидас Дин по отношению к Египту, и к Исраэлу Мидас Хесед. Вот это разделение было. Дальше. Вспомнил Хакодеш Боруху Бене Исраэл. Захира была. Он вспомнил. И вывел он. Это вот те три точки, про которые говорит Ицеис Мицраем. Выход из Египта. Исход. И здесь, в этом пасук, они именно указаны. Хесед, Захира и вывод. Только как сказано, ты сделай со мной хесед, ты выведи меня, и ты вспомни обо мне, и ты выведи меня. Здесь, в этом месте, Иосиф, вот тут у него и была ошибка. И цель с Мицраем зависела только от Хакодеш Боруху. Гордец Паро, который говорит, я не знаю Хакодеш Боруху, кто Хакодеш Боруху? Мияшем. Я, Паро. Он противился, его нельзя было использовать. И вот поскольку Иосиф в этот момент как бы сфальшивил, и вот так сказал, как он сказал, ты вспомни, ты прояви хесед, ты выведи меня, тогда это событие уже никоим образом не могло быть корнем последующего исхода из Египта. Поэтому он не мог уже выйти в этот момент, что ему было суждено быть прообразом того, что случится потом, из несколько веков. Шойреш должен быть соответствовать тому, что будет в ветвях потом. Этого не было в тот момент. Он не был выведен. Он был там оставлен. Вот это объяснение. Все зависело от момента от Хакодеш Боруху. Почему Иосиф неправильно оценил эту ситуацию? Почему он ошибся? Ну, сказать, конечно, нелегко. И на себя так я еще не буду брать смелость говорить, что вот Иосиф в этом ошибся. Это не мой уровень. Но как гипотезу можно так это высказать, опираясь на Хумаш, что сказано в следующем пасук, после того, как он просил этого виночерпия, он говорит следующее: «Ибо я похищен был из земли Еврим, и также здесь не сделал ничего, чтобы сажать меня в яму». Он говорит две причины. Первое, меня несправедливо похитили из земли, из дома отца. И второе, я несправедливо был посажен в эту яму. Ну, так была в этом вина Иосиф тоже. Согласно тому, чему нас учат мудрецы, была отчасти его вина, то, что с ним произошло и в первом, и втором случае, и с братьями, и с историей женой Потифара, его вина там была определенна. И он этого не видел. Вот о чем говорит пасук. Конечно же, видел. Нам, так сказать, я не могу сказать, что не видел вот своих просчетов там. Но одно дело видеть, другое дело ту оценку, которую мы даешь в своем сердце. Вот здесь мог быть изъян уже, который можно увидеть через увеличенное стекло. Но там так на праведников и смотрят сверху. Через увеличительное стекло и ничего не прощают. По волоску судят праведников. Из Гемора и Вомот. Почему? Для их исправления. Что на них держится, на них стоит мир. Они должны быть абсолютно чистыми. За мир будет стоять, несмотря на всю эту гадость, которая вокруг. Поэтому их надо очищать. И вот, значит, он получил из-за этого 2 года. 2 года вот 2 вещей не учил. 2 вещей, так и считался обделенным, обиженным. И получил за это 2 года. Так можно объяснить. Так, Зоэль продолжает. И вот, поскольку он так сказал, эту фразу произнес, и мы выяснили, так, что за этим стоит, «Вилов зохр сар хамашкин», и он не вспомнил. И что означает, что он забыл? Это обозначает, что возникло место, в котором есть забывание. Соль здесь имеет в виду следующее, что не просто он забыл по памяти, вот забыл таблицу умножения, например. Не в этом дело. Поскольку Иосиф допустил здесь ошибку эту, то вместо правой стороны, с которой был сон со стороны Хесед, моментально включилась левая сторона. И там вот есть это забывание. Оттуда пришла эта клипа, вошла в этот царь Хамашкин, и он забыл. Вот что произошло. Интересно здесь вот этот момент. Звук идет. Слышишь?
Слышу.
Так, интересно этот момент, он перекликается с Паршей Прамолык. Паша Прамолык. Какая здесь, значит, что здесь получается? Пасук говорит Вило Захар, Сархамашкин, Эс Йосиф, Пешкахейху. И не вспомнил виночерпи Иосифа и забыл его. Не вспомнил и забыл. Парши Прамолык, там обратный порядок. Захор, помни то, что сделал тебя Амалейк. И в конце Парши кончается, не забудь. У нас здесь не вспомнил и забыл, а там наоборот, помни и не забудь. Там в Парши Прамолык война с Амолык, война с Ситрахра. И война это основана на том, что должна быть захира, память. И на самом деле такое хторы. Война с Амолык это война, с Амолык это война внутренняя, это война памяти, когда Тора не просто входит и уходит, входит и уходит, она задерживается внутри. Она часть человека, она светит изнутри. Это война с Амолык, настоящая война. Не пушками, а которая там на верхнем слою пространства духовного происходит. И в этом случае Лотишкох, не забудь, конец парши. Это война с Амолык. Здесь произошло обратное. Здесь, наоборот, господствовала левая сторона от правой. Потом сказано, Лозохр не вспомнил и забыл. Вот эта борьба как бы этих 2 сторон, Пнемиют Торы и обратная сторона вот этого Амолык уже, Ситрах и забывания, она прослеживается в этом эпизоде, она видна в войне с Амолык, в жизни человека. Эту схему, память, забывание, ее можно прослеживать в разных частях духовного пространства и, соответственно, в разных проявлениях в этом уже нижнем мире. Зоэль продолжает. Да, тут есть интересный момент. Зоэль говорит так, что если сказано, что уже не вспомнил сар Хамашкин, ну, раз не вспомнил, значит, забыл. Это очевидно. Зачем-то в конце пасук говорится, вишкахейху, забыл. Лишнее слово. Для чего Зоэль объясняет, что показать в этот момент включилась левая сторона, клипа. Это было не nature, не натуральное забывание, забываешь какие-то вещи, а что-то экстра, в случае другое. Это забывание идет со стороны левой же. Вот что значит. Поэтому и сказано, видишь, как я их забыл его. И дальше Зоэль говорит, что «Визеху кейтс шел цад хахойших». И это вот тот кейтс, конец, край, про который говорит Парша. «Вахейми кейтс». Это конец цад хахойших, стороны темной, стороны Ситрахры. Конец, край. Это забывание, край, а за этим краем идет Ситрахра уже. Что здесь Зоэль хочет сказать? Ситрахра – это чудовище, омерзительное, отвратительное, у которого есть щупальца, которые хватают пространства и людей. Но это уже изнутри, когда идет. Эти пары, которые поднимаются в пространство, в человеке изнутри ситрахры. А есть край. Что на этом краю? Забывание. Что он забывает? Он забывает пнемиот, он забывает Тору. Он забывает правильную систему ценностей. Вот с этого начинается. Это граница. Сначала забыл, и потом, вот потом эти пары уже идут. И дальше Зоэр объясняет, почему Иосиф получил именно 2 года. Тоже интересный вопрос. Ну, мы уже дали какое-то объяснение, которое, на мой взгляд, можно вполне принять. Но у Зоэр, конечно, объяснение иного уровня. Зоэр говорит так, я сейчас дословно прочту, а потом попробуем разобраться. Шнасаем Ямим. 2 года. Это цитата из Хумаш. Мазе. Что это? Шнасаем Ямим. 2 года. И объяснение такое. Шешова хадарга ледарга шееш бо захира. Возвращается уровень к уровню, в котором есть память. Ребус. Что за имеет в виду? Ну, надо знать, так сказать, язык этой науки, как бы. И здесь речь идет о соединении 2 уровней верхнего мира. Есть уровень шхины, это нижний, 10-й уровень шхины Творца. Есть, который над ним, 9-й. Вот он, в этом 9-м уровне, он называется зохр, память. И вот идет соединение этих 2 уровней. И тогда возникает память в творении уже. Когда возникает этот зевук между этим 9-м и 10-м уровнем, тогда в творении идет шефа памяти. Это шефа конца времен уже. Так вот, когда эти 2 уровня разъединены, тогда нет этой памяти. А действует только 10-й уровень, который оторван от этого уровня памяти. И вот там как раз забывание. На этом 10-м уровне идет забывание. То есть это число 2. 2 года, почему? Потому что мы имеем дело с 2 уровнями. Надо было пройти эти 2 уровня, 1-й и 2-й, и тогда они, это было искупление за то, что было сделано, был тикун, и они теперь снова соединились. Если Иосиф тогда не сделал ошибки, тогда эта захира, которая ему была предсказана по этому сну, она бы и действовала. Тогда бы и была геула эта. Что мы видим, что вот цене этих 2 уровней, 9-го и 10-го, есть корень Геулы. Это есть корень храма 3-го. Именно это соединение. На лекциях, вот, за Тихон Анам, мы это прорабатывали несколько раз. Про это здесь мы видим то же самое говорится. Мы говорим только про историю с Иосифом уже. Но Шойреш здесь как раз Шойреш Геулы. И с Мицраем. И последующие Геулы, которые предстоит Мировой Эмейнбе. Вот поэтому он получил эти 2 года здесь. И такая здесь символика. Что мы увидели? Объяснение, которое Рабишин предложил для этого эпизода, который случился с Иосифом. Вот по этому первому занятию, которое из этого цикла прошло, мы уже видим, к чему дело клонится. Что мы сегодня узнали? Мы познакомились с разными объяснениями. 3 объяснения было. Первое, на мой взгляд, оно просто неправильное. И дальше мы увидели 2 правильных объяснения, разных. Это вот способ изучения Торы, отталкивать, отторгать неправильное и выбирать правильное. Это изучение Торы. Дальше, что еще было на этом занятии, что мы еще так смогли здесь сделать? Мы как бы проникли в такие вещи, как запоминание, забывание, война с Амолек. Это уже речь идет о том, что как удержать свет Торы здесь на земле, в этом штуке. Запоминание, оно вот с этим связано, на самом деле, чтобы держать свет Торы здесь на земле. И вот я очень бы хотел, чтобы была сяда дешамая нам, чтобы действительно этот цикл вылился в то, чтобы свет Торы, он, так сказать, приходил на землю и задерживался здесь на земле. Как он может задержаться здесь на земле, если не говорить просто высокие красивые слова? Где он здесь на земле? Это свет Торы. Кто носитель этого света? Сердца людей. Нешамот, Исраил. Это место, где свет может поселиться. Либо поселиться и уйти, оставив свой след, что хорошо, либо вообще задержаться там. Чтобы он, ну, задержался, это уже, так сказать, уровень большой, пока про него не будем говорить. Но чтобы поселился просто. Для этого мало одного раза прослушать занятия. Тогда это будет импрессионизм, впечатление. Пришло и как будто не было. Человек из два уха, правильно? Нас двумя ушами создали. Первый выходит, другой выходит. Но есть еще посередине между двумя ушами голова, которая связана с сердцем. Но чтобы это, так сказать, не проскочило, надо, чтобы пару раз, по крайней мере. С этим есть одна только проблема. У тех, кто хочет получить свет Торы, надо раскошелиться. Надо потратить время. Не в деньгах дело, а дело во времени. Где взять этот экстра час в неделю? Где его взять? Ну, каждый этот вопрос должен решать по-своему. У многих людей есть компьютер, и тогда совет очень простой. Поменьше смотреть этот компьютер. Вот и наберется не только час, а больше даже. От компьютера этот свет Торы не получишь. Это вот одно. Я говорю, это другое. Значит, надо понимать, что я имею в виду. Значит, слушать, меня вот поправили, уроки Торы есть в компьютере. Дальше надо слушать те уроки Торы, которые оставляют след. Это уже, тогда круг сразу моментально будет сужаться. Много не услышишь. А тут, почему я так говорю, потому что речь идет о выживании. Поэтому я так говорю очень остро. Мы должны понимать, что не всякий урок Торы оставляет свет в душе. Дальше. Дальше есть такая вещь, про которую я уже на нескольких занятиях говорил. Есть идея распространения этого света. Он пришел в этот мир, его как-то ухватил, дальше надо его распространить. Я на себя смотрю, как на проводника. Вот приходит этот свет, изучаю и распространяю. Это обязанность. Обязанность человека в этом мире. Это неплохая обязанность. Нет никакого комплейна и сожаления. Так вот, дальше каждый распространяет по-своему, в меру своих возможностей. Вышла вот недавно четвертая книга «От явного к тайному». По моему пониманию, профессиональному, свет, который в ней, в три раза превосходят те три книги, которые были написаны до этого места взятые. Ну, три условно, но превосходят. То, что раньше было написано этим Левуш, вместе собрать будет слабее, чем вот это последнее, в смысле несения света в мир. В этой книге вот это собрано. Там большие источники, большие, так сказать, настоящая Тора. Там Аризал, там Рамхаль, там Рави Шимон, там Талмуд, там Мидрошин. И все это, так сказать, проработано, пережевано. Есть в ней свет. И дальше этот свет должен идти. Надо распространять эту книгу. Дальше у меня есть вопрос, который я хочу задать и слушателям сайта в первую очередь, и тем, кто сидят здесь и слушает по этому скайпу. Одна вещь, я некоторые вещи понимаю в мире, некоторые не понимаю. Вот одну вещь я не понимаю, я в ней честно признаюсь, я бы хотел получить ответ на нее. Я спрашивал этот вопрос, который сейчас сформулирую, у разных людей, у нескольких людей, и не получил разумительного ответа. Вопрос такой. Человек слушает вот этот сайт этого Левуш. Почему? Он постоянно слушает, и таких много. Есть статистика, их действительно много. И ожидаемо, что люди, которые слушают сайт, они ухватятся за эту книгу. Потому что книга не хуже лекции. Точно, что не хуже. И она не повторяет лекции. И почему-то практически никаких заказов на книгу с тех, которые слушают сайт, нет. Very few. Несколько всего. И вот мне непонятно почему. Поэтому у меня просьба такая. Тем, кто слушает сайт, либо через живой журнал дайте вот отзыв на эту лекцию, объясните свою версию этого, либо по e-mail, электронной почте сообщите, либо по телефону позвоните, в любой форме, которая удобна. Я был очень признателен, если бы вот получил объяснение этого феномена. Что мне это на самом деле непонятно. Человек слушает сайт, он уже, ему нравится вот это, он склонен к размышлению. Иначе он слушал сайт. Почему тогда не взять книгу? Польза от нее будет точно не меньше, чем от этих занятий. Я полагаю, больше. Я на одном занятии уже объяснял, почему. Вот. И, значит, помните и не забудьте про это. Это фразеология этого занятия. И дайте ответ свое, вот объяснение. Я бы очень был признателен за значит, растолкование этого феномена. Что это как-то говорит о наше время. Это не случайность, понимаете? Это не случайность. Если бы речь шла о 10-2, там, 50 случаях, это можно было сказать, ну ладно. Но речь идет о большем количестве людей, гораздо больше. Поэтому эта закономерность, вот ее хотелось прояснить. Сейчас, пожалуйста, есть вопросы по занятию. Можно больше.
Нахождение Иосифа
в тюрьме.
Йосефа. В тюрьме. Объясняет ли именно нахождение его в этой клепе, на нижних уровнях сама тюрьма, именно тот факт, что он сделал две ошибки, о которых вы говорите? Само нахождение в тюрьме способствовало ли этим ошибкам?
Значит, первое, мы должны понять, что то, что он попал, все, что с ним было происходило, это провидение. Это в первую очередь. Чтобы понять всю историю между Иосиф и братьями, не поняв, что это действовала рука и план Творца, просто невозможно. Мы считаем их праведниками, что они с ним делали. Всюду действовало вот это в первую очередь. Дальше наряду с... Поэтому он попал в тюрьму, вот так было запрограммировано изначально. А дальше все, так сказать, параллельно с этим, в перемешку, или не параллельно, две разные линии, а в перемешку с этим идет еще личная линия человека. Его просчеты тоже были. Именно ли из-за этого он вот... Ну, вот дальше вот идет сочетание этих двух моментов. Но здесь главное, конечно, не в его. Не было его вины настолько, чтобы он попал вот в такие ситуации, по-видимому. Хотя праведник он оказывает, так сказать, по полному прескуранту. Но надо понимать, что в первую очередь здесь работает так сказать, сверху, что идет. Это все прообраз того, что будет потом с Исраэлем. И, по-видимому, на следующем занятии, я еще не знаю, что будет, но, скорее всего, мы будем как раз разбирать вот эту историю с тем, как он попал в эту яму от братьев. Вот этот момент будет разбираться. Яма, потом тюрьма, как это связано. Это пойдет, по-видимому, речь в следующий раз.
Да. Вот мы очень часто обращаемся к Ашему, да? И не всегда мы получаем ответ, который мы хотим, да? У меня такое впечатление. Вот Иосиф обратился к Ашему. Ошибка, не ошибка. Может быть, не пришло время. Может быть, еще нужно было 2 года, пока приснился сон Паро. Если бы в этот момент Иосиф бы вышел из темницы, да? Что бы он делал? Опять бы пошел куда-то, к примеру. Время не пришло. Это все от Ашема было.
Значит, у вас появилась своя версия интерпретации того, что сказано в Хумаш, правильно я понимаю? Может быть. Но мы видим, что ни Мидраш, ни Зоэр такую интерпретацию не дают.
Это понятно.
Но все так, а что, если это понятно, то чего идти в противовес, если признанные авторитеты говорят, что он был наказан. Одни считают по одной причине, другие по другой причине. Но он был наказан вот так и объясняет, почему. Зачем нам строить какое-то другое рассуждение, которое противоречит с этим? Мы не можем таких вещей позволить себе.
Хорошо. А еще такой вопрос. Вот, допустим, можно обращаться к обманщику, да, и не уменьшится помощь сверху. Но она и не увеличится. А что обманщик может помочь?
Если я отвечаю, я понял, я отвечаю очень просто. Обманщик, например, такой. Человеку не хочется, я привожу конкретный метод жизни одного человека, незнакомого. В России еще было. Он не хотел пойти в армию служить на 3 года. Или сколько там, 2 служили? 2. Вот. Подкупили там этого главного над районным отделом, дали ему взятку и не отправил. С точки зрения Торы полностью мутор разрешено. Использовал и все, вот и помощь. Это так этот мир работает. Можно использовать обманщика тоже. А что происходит вокруг? Что, все честные, что ли? В компьютере есть ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста.
Что значит парафраз «и вспомнил Всевышний»?
Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Я не...
Что значит парафраз, который часто встречается, «и вспомнил Всевышний»? А. Значит, вспомнил.
А, понятно. Значит, действительно, в Хумаш в нескольких местах встречается вот это «и вспомнил Всевышний». Так, сейчас я подожду секунду. Значит, обычно это значит такое, что не то, что у него действительно было какое-то забывание, но просто вот это событие, которое вот сейчас надвигается, оно как бы было уже предусмотрено когда-то. Но оно стояло там где-то в амбарах, что ли, в хранилище. Оно не вышло наружу. Захира – это всегда вывод того, что внутри – наружу. память сама по себе память. Это вот я внутри меня это есть, я достаю это в моей памяти. Захир это вывод изнутри наружу. Это суть памяти. Вот там и так всегда и есть, что вспомнил он про Сару, там, значит, вот до этого она не могла, но сейчас наконец-то наступил момент, когда он может это событие осуществить в этом внешнем мире. Вот это что значит вспомнил? Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. И не забудьте то, что я просил. Всего хорошего.
Yes.